Здравствуйте, шалом. Очень рада вас знать, что вы здесь. Очень хочется сказать, видеть, но очень рада знать, что вы здесь. И у нас сегодня второй урок про Эстер. И сейчас у вас есть 5 минут спросить уроки, вопросы, которые остались по первому. Пока я жду эти 5 минут или там несколько, 4 минуты, я хотела бы сделать маленькое предисловие. Я получила очень важный вопрос от одной из вас. Во-первых, я очень благодарна всем, кто пишет. Всем, кто пишет приятные слова, всем, кто пишет про важность для них этого урока. Это очень поддерживает, это очень ценно, это действительно замечательно. Спасибо вам большое. Я получила тоже на этой неделе очень интересное письмо, что я не знаю, или эта женщина находится здесь, или нет, но у меня все равно не будет другой возможности ответить, поэтому в двух словах, что вот так. Ну, вот написано же в Могиле какие-то вещи прямым текстом. Там написано, что Вашти больше не могла видеть лицо Ахашвироша. Зачем мы говорим, что ее убили? Ну, просто не могла видеть лицо. Там, развелись, может, или там, не знаю, что с ней сделала, не могла видеть лицо. Ну, и вот всякие такие вещи. Зачем мы изменяем то, что написано в Могиле? Ведь есть же мицва, ничего не добавлять и не убавлять. Вот очень важно понять, что все, что мы здесь учим, ну, я очень стараюсь, чтобы все, что мы здесь учим, это нет, не дай бог, какие-то мои идеи. Или если там есть что-то мое, я очень стараюсь это сказать. Я надеюсь, что у меня это получается. Невозможно учить письменную Тору без объяснений устной Торы. Она изначально... Письменная Тора изначально была дана так, чтобы ее объясняла устная Тора. Она, Рав Ирш пишет, что это больше всего похоже на конспект, который невозможно. Вы знаете, там все студенты жутко-жутко быстро стенографируют, строчит конспект своими личными значками, сокращениями и так далее. Если кто-то возьмет его печать, он никогда в жизни не поймет. Но если он объяснит, что он имел в виду, он поймет. Поэтому, когда Всевышний давал Муше Тору на горе Синай, там возникали буквы-буквы, Муше записывал буквы-буквы, это конспект. А Всевышний в это время обучал Муше устной Торе. И когда Муше спустился, все, что мы знаем про учебу, это было обучение устной Торе. И то, что у нас есть, это передача устной Торы. Иначе бы все было, конечно, очень просто, но как-то очень мелко, если пытаться. Ну, а как там? Есть куча вещей, которые понять невозможно. Ни в письменной Торе, ни в Могилот, ни в Ктувим, ни в Навиим. То, что там написано по-простому, почти никогда невозможно понять на самом деле. Или это какие-то очень странные смыслы должны быть. Поэтому у нас никакой другой дороги нет, только учиться по тому, что наши великие записали нам из устной Торы. И понятно, что мы тоже должны пользоваться своим опытом и своим пониманием, но проверять это, потому есть ли такой комментарий или нет. Окей, я видела, что пришел какой-то вопрос. Кимли Сомастер, вот мы еще не дошли. Класс. Прекрасный вопрос. Лен, прекрасный вопрос. Мы как раз будем сегодня об этом говорить. Итак.
Рабанит Эстер, я прошу прощения, не у всех женщин отображаются вопросы, и они очень просили, чтобы мы озвучивали полностью, что здесь написано. Можно прочитаю?
Не нужно, спасибо. Был вопрос по поводу того, с каким лицом Эстер шла к Ахашвирошу, и очень хороший вопрос, но мы к нему подойдем позже. Просто мы про это будем говорить позже. Поэтому я не сказала вопрос, я не говорю ответ. Чудесный вопрос, обсудим через какое-то количество минут. Окей. Ладно, да, все, я вижу, что нет вопросов, поэтому я думаю, что чат можно закрыть. И у вас, конечно, будет в конце урока 10 минут последних для любых вопросов. Я очень вас прошу, когда у вас будут возникать по ходу вопросы, непонимания, сомнения, все, что будет чувствоваться, это все это сохранять, все это записывать. И все это потом поделиться с нами, да, это все ценно и важно, и жалко оставлять. Окей. Мирим, тут есть две
пути. Да, я вижу, я прошу прощения, что я вас перебиваю, Михаэль и Лариса. Вот вы тянете руки, пожалуйста, напишите ваш вопрос в чат. Спасибо большое.
Окей, мы начнем, но вот тогда после этих двух вопросов закроем чат. Хорошо. Смотрите, мы начали в прошлый раз говорить о том, что Эстер прошла какое-то очень интересное изменение в течение Могилы. Мы видим Эстер вначале. Мы начинаем знакомиться с Эстер. Начинаем знакомиться с Эстер в Перекбет. Да? И в Перекбет мы читаем, что Мордехай умынет Адаса, да, Мордехай воспитывает Адасу, она Эстер, Бат-Додо, дочь его дяди, потому что у нее мама и папа. И мы рассказали эту трагическую историю, что ее папа погиб, когда мама была еще беременная, в этой войне Навуходоносора с Израилем. Ее мама погибла сразу после родов, потому что она рожала бедная прямо, вот, когда их уже гнали, когда войска Навуходоносора уже гнали их в изгнание. Это было абсолютно нечеловеческие условия, и Мордехай остался единственным с этой новорожденной девочкой, невозможно было ее не было совершенно, у него не было никакого опыта, он не знал, что с ней делать, и он был абсолютно в отчаянии. Там были сплошные чудеса, но он окружил ее совершенно собой. То есть он действительно, он сделал из нее свой дом, он сделал из нее свою семью. И у него не было другой семьи. И он абсолютно заменил ей отца и мать. Там он ее сам вскармливал. Это был абсолютно человек, который... То есть она росла внутри него. Она росла в контексте него. И ей очень повезло, кроме того, что он был совершенно потрясающим человеком. Совершенно... Он был еще в Израиле. Он был один из Санедрин, он был один из 70 величайших мудрецов Тори еще в Израиле. Они пришли к Шошан, он стал главой города. То есть он действительно был великий мудрец, он был пророком, он был великий человек. То есть она росла, окруженная великим человеком. Ее растил великий человек. Это, конечно, особенная история. Но при этом, если мы даже посмотрим чисто... То есть вот он сделал все, чтобы она не чувствовала недостатка. Вот как он сделал все, чтобы она чувствовала недостатка материнского молока. Он сделал все, чтобы она чувствовала недостатка любви. Когда она выросла, и есть мнение, да, что они стали мужем и женой. То есть это были какие-то очень связанные, очень тесные отношения. И Эстер была великой женщиной. Мы встречаемся с Эстер, да, и если она родилась, опять, есть разные мнения. Те, кому тяжело с этим мнением, по которому я иду, оно достаточно основное, но есть другие мнения. Те, кому тяжело с этим мнением, есть мнение, что она была юная и так далее. Но большинство мнений говорит, что она же родилась в изгнании. А пир делался, потому что изгнанию 70 лет. То есть Эстер на начало июля 73 года. Ну хорошо, она там чудесно выглядит. У нее была там замечательная внешность. Но она прожила большую жизнь. И эта жизнь была очень важна. Она была рабанит. Шушана. Шушан. Сам по себе Шушан, это было такое маленькое еврейское местечко. Потом, когда Ахашверош хотел себе создать этот вот трон и вообще сделать всякие изменения в закон, он перетащил туда столицу. А вообще Шушан был еврейское местечко, куда евреи, изгнанные Навуходоносором, тогда достаточно прятались. Шушан, он на границе Узбекистана, между Узбекистаном и Ираном. Если есть люди, которые жили там рядом, вы представляете себе, да, это такой еврейский маленький городок, вот в такой недалеко от Бухары, я не знаю, что-то вот такое, да. И она была, но это было еврейское местечко. Там жили очень интеллигентные евреи. Они занимались, кроме изучения Торы, понятно, они занимались инженерией, в основном там в те времена из евреев было распространено механическая физика и ювелирным делом. И это было такое очень, то есть это было знаменитое место на тот момент. Это были люди, у которых они не, не знали, это не были люди, которые не знали, как закончить день, откуда у них уже силы на интеллектуальную деятельность. Они полдня работали, на такой уважаемой работе, полдня учили. Их женщины тоже были очень важные женщины, очень разумные. А она была рабанит. То есть к ней обращались с вопросами, с ней обращались с советами. Она была очень важная женщина много-много лет. Очень значимая женщина много лет. И вдруг ее насильно. А теперь это все нам не рассказывают, это мы знаем из контекста, из Мидрашим. Опять, кому это, с этим тяжело, есть другие, есть другая дорога комментария. И вдруг ее забирают. Причем все, обратите внимание, в нашем Переке Б, что Эстер рассказывается так. У нас мало времени, поэтому я, к сожалению, немножко разгонюсь. Значит, посмотрите, значит, первый рассказ про Эстер, что она, что Мордехай, вот ее усыновляет, значит, Адаса, она Эстер. Потом в Этилаках Эстер, была взята Эстер. То есть весь Перек Б, потом она находится в этом, в дворце для женщин. Потом ее замачивают вот в этих маслах во всех там год, в которых должны были всех замачивать полгода медицинские масла, полгода косметические масла. Мордехай говорит ей не рассказывать про то, что она еврейка, она не рассказывает, потому что сказал Мордехай. То есть практически в тексте у нас Эстер никогда не является вообще действующим лицом. Перек Бет, во втором переке, когда она появляется, Эстер, Тилаках Эстер, повели ее к царю. Она не хотела сама одеваться, ее одел Гагай. Она все время, знаете, на иврите есть такая грамматическая форма савиль. То есть, когда кто-то, когда это про кого-то, кто как бы терпит, ну, про кого-то, кто вообще не является активным действующим лицом, он только терпит, он только... все активное действие происходит на нем, а он в принципе не действует. На самом деле, если мы смотрим на Мидрашим, это не совсем точно, потому что Эстер, то есть вот представьте себе женщину, которая в принципе она живет жизнь, которую ее совершенно устраивает, она живет прекрасную жизнь. Мордехай построил для нее прекрасную жизнь, которая ей очень нравилась, которая ей очень подходила. Она была очень уважаема, она была очень любима, она очень любила. У нее было так, как ей нравилось. Даже нельзя сказать, что она тяжело переживала сиротство. На самом деле мы увидим в одном моменте, что она, да, переживала сиротство. Но на самом деле она же никогда не видела своих отца и мать. Она всегда была с Мордехаем. Он был ее все. И вдруг Всевышний берет ее, называется ни за что не прошло, да? Она совершенно этого не хотела, совершенно к этому не готовилась. Всевышний берет ее и ставит в какие-то совершенно неудобные, неприятные обстоятельства. Берут замужнюю женщину от любимого мужа и засовывают в гарем, где тысячи этих женщин, где если тебе, ну там не может повезти кого-то. То есть единственный шанс, что ей повезет, было, помните, там Мордехай все время ходил под окнами этого дворца узнавать, как ее дела, и не изменилось ли что-то. У них была надежда на то, что Всевышний ее вытащит, там была надежда одна. Если женщина уже побывала с царем, все, она уже идет в большой гарем, если он вспомнит, как ее зовут, она когда-то еще вообще побывает с мужчиной, повезет, заберет, садит, не повезет, так и будет там сидеть, конфеты есть. А если... И никогда больше ни за кого не может выйти замуж, а все, она уже там. Если, то есть единственным возможным, что ей повезло, было, что ему понравится какая-то женщина до того, что будет ее очередь. И тогда это все прекратится, и их распустят по домам. И каждый день Мордехай ходил, проверял, или уже можно ее собрать, или уже. Она ничего вообще сделать не могла. То есть она оказалась вот в таких вот неприятных сложных обстоятельствах. И с женщиной, у которой своя большая община, где ее все уважают, где она действительно понимает, что она говорит и что она делает. Она оказывается в гареме, где огромное количество этих молодых и разных женщин, которые страшно борются, которые все положили на одну карту, которые все положили на то, чтобы получить возможность выйти замуж за царя, чтобы получить возможность быть царицей. Их семьи вложили все в их подготовку и там подкупали чиновников, чтобы их взяли. Все было сделано, чтобы только вот туда пробиться. Есть мидрашим и мифаршим, которые пишут, что там был, конечно, страшный змеюшник, извините, на моем языке, там, другими словами. То есть эти женщины, они страшно боролись за это место царя поблизости и вредили друг другу. И вот она во всем вот этом, а ей это все вообще не надо. А, Михаил, извините, пожалуйста, там наша дорогая ведущая Мирим просила, то, чтобы писать, она не может по каким-то техническим причинам отвечать вот на ручку, ей нужно, чтобы написали, если вам не сложно. И с другой стороны, Мидрашим рассказывает, как потрясающе она справляется с этими заданными обстоятельствами. Например, гарем вообще не рассчитывал на то, что женщина может быть интеллигентной. До недавнего времени, то есть еще гаремы, которые были буквально в начале прошлого века, считалось, что женщины, ну, их не нужно обучать, что женщины не любят вкусно есть, сладко спать, на мягоньком, красиво одеваться, украшения, все. То есть женщины там действительно, по описаниям, вот из гарема женщины сходили с ума со скуки. То есть такое, что женщины получили возможность там какой-то интеллектуальной деятельности, это последние годы, там, что ли, максимум. Там у них даже во время Эстер там не было календаря в даре. Считалось, что женщины безграмотны. Ну, то есть там была какая-то страшная скука. Эстер ужасно боялась, что она... Она не может сказать, что она еврейка. И Мордехай сказал не говорить. Она слушается Мордехая. Мордехай сказал, она слушается с закрытыми глазами. И это очень понятно. Мы тоже слушаемся рабаним. Нам Рав скажет, мы конечно, слушаем. Мы верим, что рабаним, у них есть знания Торы, у них есть какие-то особенные возможности нам сказать вещи. Понятно, что мы слушаем Сербаним. Эстер слушала своего рава, Эстер слушала Мордехая, Эстер слушала мужа. Вы знаете, вот эта вот идеальная нарисованная жена, которая, вот как муж говорит, она, конечно, вообще обязательно, без разговора, вот такая вот некая идеальность в этом смысле. Да? При этом она думает, как это сделать максимально хорошо. Например, там все эти невесты имели право там требовать всяких, там, что хотели могли требовать, из того, что считалось приемлемым. И она попросила себе 7 служанок, и каждая служанка должна была работать четко в свой день недели, и ни за что не меняться. И каждой служанке она дала имя, которое символизировало для нее тот день недели, который эта служанка. Но так, чтобы не еврей не понял. То есть имена больше были связаны с комментариями, чем, например, у меня сейчас в голове всплывает, Йом Шейни, да, понедельник, там же разделение между там, водой и небом и так далее, она ее назвала Ракия, она ее назвала Свод. Она их переименовала все так, чтобы не запутаться, когда какой день, чтобы, не дай бог, не нарушить шаббат. Плюс из-за того, что каждая служанка видела только один день в неделю. Их не удивляло, что она в шаббат ведет себя иначе, чем в другие дни. То есть та, которая была шафтата, она видела ее только в шаббат. Она считала, что Эстер всегда такая, вот так себя ведет, вот всегда, принципиальная такая, вот только так отдыхает. Или, например, она не могла сказать, что она еврейка. Понимаете, в те времена, и не только в те времена, на самом деле это же Парас Умада, это Персия, вы потом как-нибудь слазьте, моя любимая, забыла, у меня выпало, как ее звали, ладно, забыла, как ее звали, напишите по-русски «Персидская принцесса», персидская принцесса. Вообще, в общем, одна в истории была принцесса персидская, которая была такой потрясающей красоты, что из-за нее самоубились 14 юношей, из которых она не ответила взаимностью. Она там вообще единственная в истории, что столько молодых людей себя убили, потому что эта потрясающая красавица их не захотела. И ее красота была настолько в моде, что если вы помните, она жила буквально вот, она умерла в 60-х годах прошлого века. Она была молодой, ну, в начале прошлого века, в начале 20 века. И если вы помните всякие фотографии с тех времен, женщина, у нее монобровь, у нее усики такие ясные. Так женщины в Европе себе подрисовывали, если вспомните, такие томные красавицы, они себе подрисовывали усики и бровки, чтобы быть на нее похожи. В общем, вы должны это видеть. Она, конечно, ну, она потрясающая. Во всяком случае, она по любым меркам очень полная женщина. Очень-очень. Так вот, в Персии и во времена Эстер тоже были умные люди. Мне очень нравится. Которые понимали, что настоящая женская красота, настоящая, это когда женщина прям, как сказал поэт персидский, животик женщины половинка арбуза. В общем, ее, ну, жалко, что не целый арбуз, только что-то. И их откармливали. То есть нельзя было послать к царю девушку, которая вот недостаточно прекрасна, недостаточно хороша. Да-да-да, Захар Ханум, да. Точно, Захар Ханум. Я не знаю, насколько подходит сейчас ее фотографию, но просто, хотя это, ну, как бы, ну, не знаю, я, мне сейчас не хочется тратить время искать эту фотографию, но те, кто посмотрит на фотографию... Мирим, хотите меня смешить? Мирим пишет, выражает восторги Захар Ханум, пишет, что она очень похожа на ее папу. Вот ваш папа был мощный мужчина, я вам скажу. Вот все, кто потом посмотрит на Захар Ханум, могут себе представить идеал красоты персидской женщины. Это не менялось. То есть примерно такой идеал красоты и был. И вот этих женщин в гареме, их откармливали, иначе было стыдно царю показать. Они должны были каждый день съедать определенное количество мяса. А мясо не кошерное. И Эстер пошла к этому Агаю, шумера наши, и говорит: давай договоримся, ты меня не будешь заставлять есть мясо, их прям их как гусарок кормили, если они не хотели. А я тебе, он говорит, ты что, ты же худеешь, не дай бог. Она ему говорит: я тебе обещаю, что не похудею. Вот у нас в семье такой обычай, мы едим зероним, написано. В Талмуде написано зероним. Зероним – это или орешки, или это всякие там... слово вылетело. Ну, бобовые. Чечевица, там, вот всякие бобовые. И я тебе обещаю, что я не похудею, что это как мясо мне будет. И она действительно прекрасно выглядела, была прям красавица, как вы поняли. А он, чтобы никто не обнаружил, что кто-то из невест не доедает мясо, эту порцию, которую Эстер должна была съедать, уносил домой. И Мидраш Мямлес приводит, что этого мяса, ему все это время, что Эстер там была в дворце, ему надо было покупать мясо, то хватало на всю его семью. То есть, вы представляете, сколько мяса она должна была бы съесть. Но, то есть, с одной стороны, мы видим Эстер, которая находится в совершенном месте, в котором она не хотела быть. Ее... совершенно вот в заданных обстоятельствах, которые ей не нравятся, которые для нее тяжелые и очень неприятные. С другой стороны, мы видим Эстер, которая находит, как максимально разумно, максимально правильно, максимально хорошо с этими заданными обстоятельствами справляться. Интересно, что до сих пор те, кто среди нас доставляют Пурим, есть обычай в честь того, что Эстер так замечательно выкрутилась с кошерностью питания, обязательно в Сеудат Пурим съесть зероним. В сефарских общинах больше едят именно орешки, в ашкеназских общинах больше едят именно там что-то такое бобовое, чечевичный супчик, ну не знаю, что-то то. Нет такого, что обязательно вот это или вот это, но в Зехер, да, память о том, что Эстер И это большой уровень. Это большой уровень. Но потом царь ее выбирает. Окей, Эстер входит в одну из четырех самых красивых женщин, которые были в истории. Мы говорили с теми, кто были на уроках про красоту, мы говорили о разных... о разных... Мирьям спросила пельмени, про пельмени, почему обычай стопер, не пельмени, а любое, что с кармашком, как бы, да, можно и пельмени. Не все обычаи в Пурим связаны лично с Эстер. Вот обычай есть зируним, это обычай, связанный лично с Эстер. Сосредотачиваемся на Эстер. И ее ведут во дворец. Она одна из четырех прекраснейших женщин в истории. У нее очень интересный вид красоты. Написано «Ватимца Эстер Хен Бейней Коль Роя», что она нравилась всем, кто ее видел. А про царя сказано очень интересно. Сказано... секундочку. Вот. Беги, то растер, маркаду, то витай, да, хаду, лева, злавой, лима, лобик, шедер, бар, да. Бытие, истер, но сет, хрен, бейна, и коль, руэ. Бытие, как, истер, мы, шерош, прям, взята, все насильно, все насильно. Выходы, шестер, уходы, шестер, в 77-м году его царствования, то есть 4 года все эти конкурсы шли. В Юа, в Мелах, это истер, полюбил истер, из всех женщин, в эти сахарин, в хесед, лифанав, миколя, бетулот, и она ему, и она нашла милость и очарование в его глазах больше, чем любая девственница. По пирушу, по которому мы идем, в смысле, что там же был первый конкурс девственницы, там было два конкурса. Первый раз собирали девственниц, второй раз собирали, там не сказано девственниц, просто собирали опять второй раз. И то есть второй раз уже брали лишь бы красивое. Есть пирушим, которые говорят, да, что, во-первых, это очень интересно, обычно красивые женщины, прямо очень красивые женщины, очень, они нравятся любому мужчине. То есть несложно быть такой красивой, чтобы нравиться всем мужчинам. Очень сложно быть такой красивой, чтобы нравиться всем, то есть и женщинам. Эстер, у нее был такой потрясающий тип красоты, что она реально нравилась всем, включая женщин. Не сексуально, а вот как про царя сказано, что он чувствовал от нее хэн в хэс, он чувствовал от нее очарование и милосердие. Вот у нее был такой тип красоты, от нее шли волны очарования и милосердия. Даже без того, что она что-то для этого делала. Просто вот это от нее шло. Это была она. Это было не обаяние. Это, я не знаю по-русски слово, я вам пишу. Есть мидраш, который говорит так, что во дворце были жуткие споры, жуткие скандалы, из какого она народа. Она же скрывала. И потом и мидраш называет всякие народы, которые тогда были, и на нашем языке бы это звучало так, там какой-то азиатский человек говорит, точно из моего народа, вот она копия моя мама, а какой-то негритянский человек говорит, да вы что, она копия из моего народа, вы мою маму не видели, она одно лицо моя мама. И какой-то человек европейский говорит, да что, она точно из моего народа, она так на мою маму похожа. То есть она, вот эти вот волны очарования и вот какой-то доброты, они так шли в людей, они так попадали во всех людей, она так ассоциировалась у всех людей с мамой, что это было что-то, это вот какой-то вот такой тип красоты. Что там уже было неважно, естественно, какой, вот какая разница, сколько лет, если она остается с мамой. Не в смысле, что мамочка, а в смысле, что ну, такая прекрасная, вот как я помню маму, вот что самое теплое, что есть от мамы воспоминания, она вот это будет понимала. И, конечно, это если сравнить все виды красоты, которые приведены, да, там вот Раха, вот суперсексуальная красота, или у Сары Мейну была такая очень кукольная, такая очень фарфоровая красота, а Вигаль, которая умела, была настолько умная, что могла создавать красоту из всего, что Всевышний ей дал, тем не менее, женщина, на которой больше всего мужчин, конечно, захотели бы жениться, если бы смогли, это Эстер. Вот это вот, да, ассоциация с добротой, вот это что-то стоило. Невозможно устоять ни мужчинам, ни женщинам. Это совершенно она этого не делала. Она была это, вот это ее тип красоты. А, кстати, это одно из объяснений ее имени Адаса, да, что Адас, он символизирует праведников, вот этих праведников, которые очень скромные, которые растут около воды, которые очень создают тень, которые очень такие дающие. И до сих пор Эстер все еще абсолютно послушная. То есть она максимально хорошо справляется с обстоятельствами, в которые она попала, потому как ей говорит Мордекай. Мордекай сказал, не говорить, с какого она народа. Ахашверош, он был одним из участников этих споров про то, из какого же народа. Он, разумеется, был уверен, что из его, что она мидьянка. И он что придумал? Он сделал пир в честь их свадьбы. Назвал пир Эстер и объявил, что все народы получают скидку в налогах, а тот народ, из которого Эстер, получит освобождение от налогов на год. То есть вообще сумасшедшие деньги в подарок. Расчет был, что или она пожалеет свой народ и проболтается, или кто-то из ее народа придет и скажет, мы знаем, она из нашего народа, и он узнает. Вот ни евреи никто не проболтались, то есть ни одна Эстер слушала Мордекая по-настоящему, ни Эстер не проболталась. Хотя могла бы сказать, но Мордекай же, когда мне говорил, он не знал, что вот так выгодно это будет и для всего народа. Может, надо уже. И для нее как бы это все очень ясно и понятно. Проходит 5 лет. Мы встречаемся в следующий раз. Мирьям пишет поразительное единодушие. Вы знаете, еврейский народ сделал большую ошибку вначале. Пошли на этот пир, да, вели себя так, как правильно себя вести, ели то, что не стоит есть, там, общались с теми, с кем не стоит общаться, способами, которыми не стоит общаться. То есть еврейский народ, ну, как минимум, ели и пили то, что не стоило есть и пить. А еврейский народ, ну, сделал свой шаг, за который получил то, что получил. Но все-таки спасли. И как объяснение, почему спасли, как раз приводится вот это. Не говорили лашон ара, не было предателей. Не говорили гадости один про другого, поддерживали один другого. Вот знали, что Мордекай не хочет, чтобы про нее узнали, никто не открыл рот. Она, смотрите, ее в царском дворце не знали, она была скромная, женщина дома сидела, но среди евреев ее все знали. Ну, женщины точно все знали. И в следующий раз мы встречаемся с Эстер. Следующий эпизод, когда мы встречаемся с Эстер, это когда Мордекай прошло 5 лет. То есть, смотрите, мы ничего не знаем про те 5 лет, которые Эстер прожила во дворце Ахашвероша. Слушайте, я хочу одну вещь сказать, сколько. Я сказала в начале урока, что все, что я говорю, это из каких-то комментариев. Да, это взято из каких-то комментариев, это откуда-то. И я сейчас не называю, что откуда я говорю. Честно, но у меня все это есть. Вот то, что я... Поэтому, если кому-то интересно, что именно, где написано и так далее, welcome, я не обещаю ответить сразу, потому что я занята, но я стараюсь в какой-то момент написать, ответить и так далее. Кто-то меня спросил после прошлого урока, есть ли книга на русском, где описывается Эстер. Я не знаю. Я не пользуюсь книгами на русском, просто не знаю. Возможно, что-то есть, о чем мне неизвестно. Я пользуюсь классическими комментариями, достаточно довольно большим количеством, но я могу перечислить. И большую часть того, что я буду говорить, особенно вот с этого места, я вам прям по строчкам прислать, откуда что, или прислать источник. В общем, это я заранее извиняюсь, что я не говорю. Я вам честно скажу, я просто боюсь, что или я буду все время сидеть, упершись носом, чтобы, не дай бог, не ошибиться, кто именно что сказал, или буду вот так рассказывать из-за того, что у нас так не такой непростой контекст. Поэтому я буду рассказывать, чтобы, не дай бог, не сказать ошибочно то, что сказал. Но если вам интересно, вы... Окей. В следующий раз прошло 5 лет. Мы ничего не знаем про то, как 5 лет Эстер провела во дворце царя. Во дворце, в котором сосредоточена власть на 127 государствами. Есть громадная империя. Все, кто что-то хотят сделать, они там. Это уже вам даже не змеиный клубок женского дома, где все хотят стать царицей. Она уже стала царицей. Это всемирный змеиный клубок. И мы ничего не знаем про нее за эти 5 лет. Но мы знаем, что с ней случилось. И какие изменения с ней произошли. Итак, эпизод, который мы видим. Мордекай узнает Руах а-Кодеш. Да? Мордекай получает пророчество. Мордекай знает, что хотят сделать с еврейским народом Аман и Ахашверош. Мордехай знает, насколько это близко к тому, что действительно будет тотальное уничтожение в один день еврейского народа. Он приходит к дворцу в мешковине, в ужасной одежде, как человек, который оплакивает что-то, как человек в трауре. Вообще-то Мордехай работает во дворце. Вообще они абсолютно общаются. Вообще Эстер с Мордехаем совершенно общаются. У них все как бы в порядке. Он не идеально. Он не на таком уровне вельможи, что он легко и спокойно и свободно может с ней общаться. Но в принципе это совершенно достижимо. Это можно сделать, чтобы они пообщаются. И у них есть периодическое нормальное общение. Дворец. Нужно быть как-то правильно одет. Невозможно войти во дворец в таком виде, это неуважение. Она посылает ему одежду, чтобы он переоделся, зашел и объяснил, что происходит. И он не готов. И там происходит диалог через Гатарта, через Даниэля, через большого пророка и мудреца, который действительно может понимать их обоих. Даниэль, да, был на таком уровне, что он был совершенно кош в Кастер. Она не была в обычном гареме, то есть у нее там не должны были именно Евы быть. Она была правительницей. Совершенно другая точка. Это не вот эти женщины в гареме. И Мордехай говорит Эстер, да, указания. И мы видели, как Эстер до сих пор относилась к его указаниям. Мордехай говорит Эстер указания, ты должна пойти к царю просить за свой народ. И вдруг Эстер спорит. Мы первый раз видим, на самом деле у нас была уже точка, когда мы видели, Эстер прожила во дворце какое-то количество времени, около года, и там была вот эта вот история, что Мордехай засек этих двух стражников, которые хотели убить их Ахашвероша. И он передает через Эстер эту информацию, и, в принципе, он считал, что Эстер это передаст как то, что она знает, и ну, это как-то повысит ее, может быть, иммунитет, ему это не так важно, чтобы это было от его лица. И Эстер уже немножко меняет, она не передает своего лица, она передает его лица. И потом это сделает огромное спасение, потом это сделает огромное чудо. И мы уже можем задуматься, ну, вот на самом деле мы же не обязаны, вот Раф нам говорит, что делать, и это важно, и это святое. Но Раф не говорит нам каждый шаг, как делать. То есть вот то, что, скажем, Эстер делала во дворце, или то, что Эстер сделала вот тогда, когда сказала под именем Мордехая. Это правильно. Ну, человек должен сам понимать, как сделать то, что Раф ему говорит. Нельзя быть роботом, не нужно закрывать глаза и делать как угодно, лишь бы сделать, вот, как тебе услышалось, что Раф сказал. Раф это говорит взрослому разумному человеку. Раф говорит идею, что нужно сделать. Раф не говорит, как туда прийти, как этого там добиться и так далее. Раф, ну, никто не забирает у человека ни его свободу выбора, ни его уважения, ни вообще ни то, что он взрослый. И мы видим Эстер, которая здесь, в нашем эпизоде, уже не просто окей, он сказал, я иду делать, делаю это лучшим способом. Она высказывает ему свое мнение, она ему говорит, но это смертельная опасность. Он меня не звал 30 дней. Там был такой закон, что никто не может сам прийти к царю. Если кто-то пытается, теоретически около царя, значит, было такое закрытое комнату, потом входишь, оказывается, между четырьмя стражниками, которые должны были всю свою вот эту вот стражу стоять с мечами вот так. Если кто-то пытается пробиться к царю, четыре меча его просто в колбасу туда, в фарш. Теоретически был такой закон, что если царь, вот они стоят вот так, человек между ними. Но если царь успеет протянуть к этому человеку свой жезл царский, типа, что я ему разрешаю пройти, и эти вот вояки успеют это заметить в ту долю секунды, когда они опускают меч, то есть там доля секунды, да, то человек выживет. В реальности не было ни разу, ни одного случая, что царь протянул жезл. Ахашверош у него, мы не учим могилу целиком и только про Эстер, поэтому мы это не учим, но Ахашверош у него там были определенные психологические проблемы, и он не было варианта, ни разу не было, что он просил жест. Сестра говорит, это, я все равно не успею ничего попросить. Я, ну, никак. Это, он меня не звал 30 дней, кто за кого меня позовет. Мордехай говорит, нужно идти. И там очень интересно, она ему объясняет, какие изменения произойдут с ее жизнью, с их жизнью. Она высказывает свое мнение очень настойчиво. Он высказывает другое мнение. И там такой шикарный диалог между двумя взрослыми, умными людьми. Да, один рав, да, один муж, но другая тоже очень умный человек, рабанит, жена. И они понимают, и он ей в каком-то момент объясняет мифаршим, что он ей объясняет, смотри, то, что ты говоришь, это очень логично. Ты идешь по логике. Ты идешь по тому, как правильно вести себя в этой ситуации, в разумных обстоятельствах. Сейчас неразумные обстоятельства. То, что сейчас происходит, сейчас нужно рвать небеса, сейчас нужно рвать реальность. Потому что та реальность, которая сейчас происходит, ну, там шансов нет. Она понимает, в чем, собственно, их конфликт. Она соглашается с его точкой. Причем, когда она туда идет, знаете, есть Тейлим, ее, мы сегодня уже точно не успеем, ее молитва, когда она туда идет, 22-й Тейлим, это молитва, которую составила Эстер, когда вот шла к царю, и она там, в частности, говорит, Хилку Бгадай, Хилку Двараш Бгадай Гураль. Что там вот эти, она рассказывает там такую пасук, она рассказывает там такой эпизод, что она, когда собиралась идти к царю, ее, кто с ней там работал, ее министерши, там ее служанки, те, кто с ней, они плакали, они говорили, мы тебя любим, пожалуйста, мы не хотим, чтобы ты погибла, не иди, это же смерть. И когда она сказала, нет, я пойду, и она оделась, она еще не ушла из комнаты, она для них уже была труп. Они не дождались, что она ушла. Они начали делить ее вещи, делить ее украшения, делить ее одежду. А было несколько совсем уже дорогих одежд, таких, знаете, всех драгоценностей, королевских, там для больших выходов. Они были такие дорогие, что очень многие их хотели, так они начали делать розыгрыш, они начали бросать. Разыгрывать, кому это достанется. При ней она это видела. И когда они поняли, что она идет, было настолько жребий, да, просто, было настолько очевидно, что это смерть, что они уже не ждали. И при этом Эстер продолжает этот диалог с Мордехаем. Она держится. Эта женщина, которая еще 5 лет назад не было варианта спросить у Мордехая, почему. Она не просто спрашивает, почему, она спорит, она понимает его логику, она соглашается, она держится, но она говорит, ну то я хочу, и она ставит ему условия, она говорит, я хочу, чтобы вы за меня постились 3 дня. Там очень странный язык, да, чтобы вы сделали пост, не ели и не пили 3 дня. И Мидраш, Мидраш Тейлим, как раз на этот наш Тейлим Кавбет, говорит на эти слова, где вы видели такой пост, что люди едят и пьют? Если пост, понятно, что не едят и не пьют. Зачем тавтология такая? И Мидраш описывает, да, что дает, и там есть 2 ответа на это. Ответ, который дает Мидраш, она сказала Мордехаю, вот это все происходит за то, что они так ели и пили на этом пире. Сейчас пусть они едят и не попьют, чтобы как-то перевесить. Другой ответ очень крутой. Мордехай ей говорит, ты что? Как можно сейчас делать пост? Дело в том, что они с ним разговаривают 13-го Ниссана. Значит, она требует пост 14-го, 15-го, 16-го Ниссана. Она требует пост в праздник Пейса. Когда есть мицва из Торы, есть мацу, как минимум. Делать праздничную сеуду, как минимум. Мицва из Торы. Говорит ей Мордехай, ты что, как можно в эти дни не есть и не пить? Это же мицва. Говорит ему Эстер, и кто будет дальше есть и пить? То есть она поняла то, что он говорит, что смертельная опасность реальная для всего народа. Надо спасать любой ценой. Она ему говорит, окей, но это не может быть, что один человек спасает. Они все должны понимать, что они сами себя спасают. Что это настолько серьезно, что даже те, что обязаны есть и пить, нельзя есть и пить, иначе некому будет есть и пить. И Мордехай с ним соглашается. И Мордехай назначает пост. А у нас осталось очень мало времени. То есть, обратите внимание, можно, то есть вдруг, начиная с Перека Гимел, Эстер становится главным героем. Эстер становится тем, кто сама руководит, тем, кто советуется. Мы видим этот потрясающий конфликт. Если посмотреть как на конфликт между мужем и женой, он потрясающий. У них разные точки зрения. Каждый слышит другого. Каждый уважает мнение другого и уважает свое мнение. Каждый идет вперед. В какой-то момент они понимают, где вот эта точка, почему они расходятся. Они находят общее мнение. Никто не обижается, все идут дальше. Никто не останавливается, пока оба не будут действительно удовлетворены и понимать, что что-то работает, что они поняли, что происходит. И, конечно, вот этот вот эпизод, который мы видим, когда Эстер приходит к царю. И когда Эстер, да, приглашает его на этот пир, и второй пир, и когда Эстер уже настолько сама руководит процессом, и как Эстер приводит к тому, что царь отказался от Мордехая, что царь убил отказался от, извините, Амана, убил Амана. Как Эстер приводит к спасению Евреев, насколько там действительно совершенно активная женщина. И ну, уже не говоря о последнем и десятом пыроке, где между мудрецами Эстер считала, что нужно внести в память о Пуриме, во-первых, новую могилу в Ктувин, и во-вторых, какие-то да, обычаи, чтобы мудрецы внесли в честь Пурим в закон еврейский. А мудрецы говорили, что мы же не добавляем ничего. Ну, как можно новое что-то добавить? И Эстер она убедила Мордехая встать на ее сторону, еще мудрецов. Она провела этот закон, она это провела. Это было прямо такая, есть фаршин, поэтому это была прямо работа. То есть, обратите внимание, какая потрясающая история. У нас есть общее некое правило, что вот понятие несайон, да, понятие испытания, нам кажется, вот мы живем какую-то своей жизнью, и каждый раз происходят вещи, которые мы не хотели, которые мы не просили, какое-то испытание, которые для нас трудные, которые для нас сложные, которые для нас болезни. Это постоянно происходит. Я не верю, что кто-то один прожил жизнь, если вам больше, не знаю, там 16 лет, что у вас всегда в жизни, как вы сами хотели. Есть огромное количество вещей в жизни, что я бы так, может, и не выбрала. Меня в эту ситуацию ставят. Это условия задачи, это заданные обстоятельства. И когда этот рав Дессер пишет, когда он пишет о 10 испытаниях Авраама, что смысл понятия испытания – это помочь, это не что, не дай бог, Бог что-то не знает про человека, а ну-ка, как ты справишься? Ох, ой, не справился, не дай бог. Это что человек что-то не знает про человека. В каждом человеке внутри есть еще и еще огромные силы и огромные возможности. И огромные потенции, о которых сам человек не догадывается. Авраама Вину, нашего отца Авраама, Всевышний провел по 10 сложнейшим испытаниям, каждое из которых открывало для Авраама в первую очередь, что такое Авраам и кто такой Авраам. И привело к тому, кто стал начальником еврейского народа, монотеизм, вообще вот это все громадины, которые привел Авраам в этот мир. Знание о Боге, все, что он привел. Все, что с нами случается, все, что нами ощущается как заданное обстоятельство, это Всевышний строит для нас систему, в которой мы можем узнать про себя что-то, что иначе мы никак про себя не узнаем. Где мы можем, если мы справимся. Понятно, что никто не может ничего гарантировать. Понятно, что человек может сломаться во время испытания, может отчаяться во время испытания, может сказать, не хочу, не буду, все, я спать пошел, накройте меня одеялом, я в депрессию. Но когда человек понимает, что все, что Всевышний предлагает ему в жизни, все, что Всевышний ставит перед ним в жизни, это для того, чтобы он узнал, какой он, какие еще силы есть в нем, что он еще может, что он еще может сделать в этой жизни с собой, и не только с собой. Возможно, эти силы нужны не только для него одного. Может быть, это нужно еще очень и очень вокруг. И откуда мы знаем? И это выходит только вот в этих самых заданных обстоятельствах. Эстер в начале могилы есть прекрасная, потрясающе праведная женщина. Эстер в конце могилы, женщина фантастического уровня и фантастической активности, фантастической самости. Мне кажется, что это вообще очень часто такая дорога, которую женщины проходят. Что значит быть мной? И в какой-то период жизни быть хорошей мной – это да, уметь услышать другого, да, уметь послушать, да, уметь сделать идеально то, что мне предлагает близкий. А в какой-то период жизни этого недостаточно. В какой-то период жизни мы должны выходить на вот эту, на самость, на творческое отношение к тому, что жизнь нам дает. Конечно, это же не значит, что, не дай бог, она не слушала Рава, и не дай бог, она не слушалась, если Аллаху. Не дай бог, я надеюсь, что никто так не понял. Так, был вопрос. Давайте посмотрим вопросы. Что-то у нас сегодня вы у нас какие-то тихенькие, спокойненькие, одна Мирьям на меня реагирует. То при рождении
есть
нет.
Два вопроса. У меня есть два вопроса, которые поступили в WhatsApp. Можно озвучить?
Чудесно. Я только отвечу на вопрос про имя при рождении. Эстер при рождении не была названа Эстер. Эстер при рождении, она сама себя называет Айелет. Вот в этом Таилим, который она написала, называет Айелет Ашахар. То есть она сама себя называет Айелет. И есть в Мидраше мнение, что при рождении ее назвали Айелет. В принципе, Айелет и Эстер – это одно и то же имя, только Эстер – это Айелет в персидском. Венера, утренняя звезда по-русски. Айелет – это классическое название Нога, вот сегодня называют. Да? Это вот этой утренней голубой звезды. А у Парсима она называлась Астар, Астарта. Там было принято всем давать обязательно имена местные, а местные имена были связаны, понятно, с чем. Ну, в принципе, те, кто живут в Америке, наверняка не удивляются. Да, окей. Да, пожалуйста, Мирим, вы хотели озвучить
у нас вопрос? Да, в самом начале, помните, был вопрос, каким же лицом Эстер шла к царю, потому что она не могла как бы и понравиться ему, и в то же время она, ну, победить в этом конкурсе красоты. Помните этот вопрос?
Да-да-да, я не успела, я думала, что я этот эпизод подробнее расскажу, но время. Эстер шла к царю. Значит, ей в этот момент 80 лет, слава тебе, Господи. Она после 3 дней поста, кто-то пробовал поститься 3 дня, поэтому с каким лицом Эстер шла к посту, к царю, можете себе представить, с бледным лицом она шла к царю. Она была в короне, она была в царской одежде, и у нее была главная задача держаться. При этом она была вся в Руах ха-Кодеш. Она все время молилась, она все время чувствовала вот постоянную связь с Всевышним. Она вот она в коконе вот молитвы шла к царю. Она вообще была, ей было вообще не до того, каким лицом она на него посмотрит. Там очень прикольный эпизод. Да, Мидраш говорит, сначала он вообще был в шоке, что она туда идет. Что она пришла, что это вообще одна, у него была такая мысль, там одна зовешь, не идет, вторая не зовешь, идет. Он вообще отвернуться хотел. Но Всевышний послал ангела Гавриэля, он ему так по башке шарахнул, что и он успел на нее посмотреть. Она так ему понравилась, но кому не понравится 80-летняя женщина после 3 дня поста? Это же понятно, верх красоты. Но понятно, что это другое, это абсолютно другая красота была. Что он, да, он там прямо весь к ней, ну, она же ему действительно, она к нему до этого ни разу шага навстречу не сделала. Это был вообще ее, он ее любил, а она ему никогда шага навстречу не сделала. А тут она его аж покушать пригласила. Конечно, он растаял абсолютно. Да.
Ну, правильно, да. Сама не ела, пригласила своего мужа второго покушать.
Жизнь Эстер был могилы, а Мордехай стал главным, в общем, там, в стране. Они практически, у них была замечательная совместная жизнь с Мордехай. И замечательная потом совместная могила. И все было очень хорошо. У них было все прекрасно, все хорошо. Она воспитала Дарьявеша, который отстроил второй храм. Она была правительница, она была очень активная, очень со своим мнением, очень правильным, очень умным. Мордехай был главным министром, его мнение было там самое большое. Ахашверош совершенно был счастлив, там, у него была любовь, он был занят, это и сегодня уже точно. Ну, в смысле, там с Эстер связан, ну, неважно. И там все было очень хорошо. Она воспитала царя, который отстроил второй храм. Она была очень занята, и очень все было хорошо.
Спасибо большое. Таким образом, вы уже ответили на вопрос Рахели. Она спрашивала, как сложилась судьба Эстер после событий Пурим. И здесь вопрос к тому, что вы сказали чуть выше. Вопрос задает Елена. Соблюдала ли Эстер кашрут во дворце? И если да, то как ей удавалось?
Не, ну там уже не было проблем. Была царица, она заказывала сама еду, поэтому там не было никаких проблем. Пока она была одна из гарема, то были правила для всех. И там надо было выкручиваться очень сложно. А когда она стала царицей, все, она была свободная женщина. Она сама заказывала, сама решала, сама говорила, что и как. Там уже это вообще не было. Ну, как бы за это ее... Это не героизм, будучи царицей. Царь не получил свои задания международными, устроил свои бочечники. Понимаете, какая гадость. Вопрос Гухара. Царь-то не получил за то, что в своей стране международными устроился очень гражданскую войну, будучи царем? Нет, не получил. У него там было 127 государств, куча перемешанных народов дополнительно, которые жили на своей территории. Там постоянно какие-то взрывы были. А убивать евреев, к сожалению, вообще никогда особо проблематичным не было. А когда вдруг евреям разрешили защищаться, в принципе, всем это логично выглядело. Ну и потом, вы поймите, мы же не про демократию рассказываем, мы про такую империю.
Рабанит Эстер, последний вопрос, буквально быстренько, потому что у нас следом идет следующий урок, Рав Шимон Грилюс с нами. Последний вопрос. Если она не пришла сама, а ее забрали, то должны были знать, из какого дома, из какой семьи она, как тогда могли не знать, что Эстер была еврейкой?
По тому мнению, которое я представила, было известно, что она сирота, и он ее усыновил. Ну, удочерил, как сказать. Поэтому ну, никому не пришло в голову. Ну, не знали, что она родственница. Сирота, усыновленная. Из какого народа?
Кто же вы? Спасибо вам большое. Рабанит Эстер, спасибо большое. Пурим Самеах. Это был очень классный урок.
Спасибо большое. Последними секундами пользуюсь. Я, к сожалению, видите, у меня так тяжело. Я не знаю, как вы отреагировали. Никакие. Я надеюсь, что все понятно и все правильно понятно. Ну, на всякий случай, конечно, если что, на следующий урок все равно можете все переспросить. Я вам желаю очень-очень веселого Пурима. Завтра я вам желаю очень легкого поста, но такого, который и подумать дает возможности, и а физически не страдать, а просто освобождает время для помолиться и для подумать. И без радости замечательного, счастливого, веселого Пурима. И это такой особенный день Пурим, когда все переворачивается, когда все плохое может вот просто чудесным образом вернуться в хорошее. И без радости амен тому, что нам пожелал всем Рав Каневский, чтобы в Пурим уже перевернулась вся эта история с этим вирусом, во что-то закончится все хорошее, чтобы у всех, кому нужны какие-то перевороты, чтобы молитесь об этом. Есть особенный день, когда может все перевернуть.